Дорогие слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Сегодня я в цикле «Гость в студии». Я вновь вам хочу представить Надежду Гавриловну Валинурову, руководителя службы психологической помощи «Ладья» Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. Надежда Гавриловна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Зависимость и созависимость. Вот если проанализировать, что такое зависимость человека от чего-либо, то есть это та же самая страсть, которая человека поглощает, и в которой человек, может быть, не отдает себе чаще всего отчета, да? А вот что такое созависимость, то здесь, наверное, еще сложнее с этим вопросом, да, потому что здесь человеку нужно быть по отношению к самому себе честным, а у нас с этим делом как-то не очень хорошо получается, потому что люди не привыкли свои грехи рассматривать, считают, что все, можно съездить в путешествие, как-то переключиться на что-то, и все плохое забудется, все вот эти плохие состояния. А вот сегодня мне хотелось бы все-таки поразбираться с созависимостью, что это за состояние, то есть и поговорить о ее, в том числе и признаках.
Угу. Давайте попробуем. Итак, значит, про зависимость я просто скажу вот что. Посмотрела перед тем, как съехать на передачу, определение еще разочек удали, и он говорит, что зависимость это значит находиться, зависит от кого-то или от чего-то, находиться под чьей-то властью. Это можно находиться под властью там, наркомании, алкоголя, телефона, да, сейчас. Это, скажем, зависимое такое поведение. Но есть еще зависимость, которая нормальна. Вот это мы сказали, что это болезненная, да, зависимость. А есть зависимость, которая адекватная, без которой, в принципе, мы жить не можем, если мы человека любим. Скажем, ребенок и родитель находятся в зависимых отношениях, да, ребенок, он зависит от своих родителей. И вот здесь, сразу пользуясь случаем, хочу сразу обратиться к родителям, у которых ребятишки еще маленькие. Обратите внимание, что зависимость может быть вот в этих родительско-детских отношениях патологической. В чем это будет заключаться? Когда мама полностью контролирует своего ребенка, она ему не дает вообще шага никуда вступить, она не признает никакие его желания, никакие его чувства, то есть получается, что ребенок становится зависимым на 100%. Это очень грустная ситуация, потому что как раз вот такие отношения, они потом перерастут у этого ребеночка в созависимые отношения от кого-то другого. То есть как
у меня
он зависит...
сразу вопрос, а вот эти отношения, они касаются подросткового возраста? Или это все-таки идет речь о детях до подросткового возраста?
Понимаете, если там в детстве возникла вот эта зависимость, то она, конечно, потом с человеком пойдет и в подростковом возрасте, и дальше пойдет. Я почему и говорю, что если ребенку не дается абсолютно никакой свободы, да, ну абсолютно никакой, мама полностью, мама авторитарная, да, родители
есть,
авторитарные,
есть такие,
да,
и до 10 класса да, провожают,
да,
встречают,
да, да, да,
везде, везде.
Да. Это вот одна крайность, да, отношений. Вторая крайность, когда родители становятся зависимыми от ребенка, когда ребенок полностью контролирует жизнь родителей, он ими командует, он их не слушается, он им просто категорически говорит «не хочу», то есть вот эти вот две опасные дороги для ребенка. Как бы оптимальный вариант, когда родители все-таки находятся в иерархии, да, родители главные, ребенок учится от родителей именно послушанию, он учится им подчиняться не на 100%, да, но требования родителей он учится выполнять. Вот это задача родителей. То есть если вот это, эти родителям удалось избежать этих двух крайностей, с одной стороны, подавление полностью свободы и воли ребенка, изламывание, да, этого ребенка, а вторая ситуация, когда они поменялись ролями, когда ребенок становится родителем, а родитель как бы на побегушках у ребенка. Вот, то есть это две крайние варианты, которые надо избежать. А вот оптимально, да, родители должны научить ребенка их слушать. Скажем, что происходит, когда в первой ситуации у ребенка заниженная самооценка, когда родители полностью сломали его волю, да, неадекватная самооценка, которая будет фонить во всех возрастах. Во втором случае у ребенка также будет неадекватная самооценка, потому что он перепутал иерархию, да, и он как бы получается, что родители как бы сделали ребенка ответственными полностью за его поведение и в том числе за поведение своих родителей. И вот из этих категорий детей и чаще всего и получается вот эти созависимые зависимые взрослые. Но вообще, когда мы говорим о созависимом поведении, чаще всего это созависимое поведение, ну, как бы так начали об этом писать, говорить, когда этот созависимый человек попадается, вступает в супружеские отношения с человеком, зависимым от алкоголя. Да? Смотрите, что получается вот у этого созависимого человека? Почему он созависимый? То есть какие его признаки этого созависимости, этой созависимости? Это, вот я сказала, это низкая самооценка. То есть, как правило, люди с низкой самооценкой становятся созависимыми людьми. Причем это, знаете, что такое созависимость? Если зависимость, мы сказали, это находиться во власти, под чьей-то властью, да, то созависимость, она заключается в том, что человек сконцентрирован на жизни другого человека, и своей собственной жизнью он не живет. Он пытается контролировать вот этого партнера своего. Причем это может быть партнер его как алкоголик, он может быть просто человек, который имеет какую-то, ну, а все люди имеют страсти, какую-то яркую выраженную страсть, например, он трудоголик. Это может быть человек авторитарный, да, и вот рядом с ним женщина, она будет созависимая вот от этого человека, и созависимость проявляется в том, что эта женщина пытается контролировать своего мужа от и до. Да? Она контролирует, куда он пошел, с кем он находится. Она звонит ему на работу по 55 раз. Она программирует вплоть до того, что чувства его, скажем, вот эти созависимые отношения могут быть с человеком, который очень ревнивый. Измены нет, но созависимый человек, он думает, что его партнер изменяет, и также этого человека пытается контролировать. Куда пошел, на кого поглядел, куда вышел, да, во сколько минут передвигался. То есть вот этот постоянный контроль. Посмотрите, контроль постоянный за своим партнером к чему приводит? Приводит к тому, что этот сам человек, созависимый, он не живет своими интересами, да, он всю энергию тратит на своего партнера. Но сталкивается с тем, допустим, берем алкогольную семью, да, жена ночью не спит, она контролирует мужа, она не ходит с ним в гости, вытаскивает у него деньги, чтобы он их не пропивал, она лазит по его карманам, чтобы где-то чего-то вытащить, да, то недопитое, ну и так далее, и так далее. Результатов никаких не происходит, то есть сколько бы она не контролировала, изменений никаких не будет, а сама женщина, она перестает выполнять значимые для нее функции. Ведь, скажем, если создана семья, папа, мама, и у них есть ребятишки, ребятишки ждут внимания от этой мамы. Да, то есть им нужна забота, им нужна ласка, им нужно общение. Но поскольку мама всю энергию тратит только на папу, дети остаются без присмотра, дети остаются без материнской любви и ласки. Дети как бы растут, как сорная трава, абсолютно недолюбленная. То есть получается, что эта женщина, созависимая, она перестает выполнять очень важные функции для семьи. Она не общается с ребятами, она не эффективный работник, потому что она все время думает не о своей работе, да, она думает о том, а где сейчас ее муж находится, куда он пошел, с кем он выпьет, не выпьет, что делать вечером, когда он придет подвыпитый и так далее. Смотрите, что дальше происходит. Ну, казалось, да, и когда с женщинами разговариваешь, вот почему очень многие женщины, надо сказать, они не осознают, что они обладают вот этим контролирующим поведением. Они этого не осознают. Им кажется, то есть мотивация изначально женщины, она хочет помочь своему мужу. Она видит, что он начинает много пить или там от чего-то еще он зависим, игромания, например, что этим много занимается. Она видит, что он не справляется, и она берет ответственность за этого человека на свои плечи, да, она становится гиперответственной. Как бы она изначально была гиперответственной, и поэтому чем более она гиперответственной становится, тем менее ответственным, все менее и менее ответственным становится этот ее партнер. Если мы будем говорить про отношения детско-родительские, да, то есть, скажем, мама и ребенок, чем больше мама берет на себя ответственности за ребенка, тем менее ответственным становится вот этот ребенок. Здесь диады могут быть разные. Ребенок – родитель, жена, муж и так далее. Смотрите, она, мотивация у нее, она хочет спасти его. Вроде как будто хорошая, да, альтруизм такой, она тратит много сил, хочет спасти. Но Нави через какое-то время она понимает, что спасти его не получается. Она там его выхаживает, она ему помогает, его хотели с работы выгнать, она договаривается с начальником, хотели забрать права, она там заплатит штрафы, потому что он, допустим, не работает.
Просто как с маленьким,
как с маленьким ребенком. Когда в ответ она встречает агрессию, да, то есть эта женщина становится жертвой. То есть она же хотела, чтобы ей благодарность была от этого мужа, но вместо благодарности, допустим, он сорвался на нее и сказал, что ты лезешь в мои дела, почему ты делаешь там что-то за меня. И вот эти вот роли без конца меняются. То она спасатель, то она преследователь, контролирующая инстанция, да, то она жертва и уливается слезами, что ты мне всю жизнь испортил, из-за тебя я такая несчастная и так далее. И вот эта вот беготня по кругу, преследователь, жертва и спасатель, они как бы вот постоянно смещаются. И смотрите, то есть мотивация у созависимого человека помочь своему, скажем, ребенку, наркоману, или помочь своему мужу. Но в итоге на практике что происходит? А на практике происходит, что этот человек подталкивает своего партнера к еще большей зависимости и подталкивает его к тому, что этот человек становится инвалидом и психическим, и физическим, и просто подталкивает его к смерти. Вот когда человеку вот это вот рассказывает, говоришь, вначале возникает агрессия. То есть как это так, да? Как это так? Я же хотела спасти, но когда мы начинаем разбираться, по итогу так и получается. Женщина в такой ситуации спрашивает, а что же делать? Да, вот он пьет, мне что делать? Вот просто отпустить руки и все. Руки отпускать не надо. А нужно переключить свое внимание с его на себя. Зачем это нужно? Как бы нужно этому человеку дать возможность взять на себя ответственность. Да, так скажем, идет разговор не о том, чтобы вот просто тут же развод, не об этом разговор, а идет разговор о дистанцировании. Что, понимаете, когда получается зависимый и созависимый живут несколько лет, то уже сливается как бы их личности в одну личность. И теперь уже не две личности, допустим, там Иван и Мария, да, а вот нечто, что-то такое симбиотическое, одно. Одному плохо, другой страдает, и вот эта вот каша-малаша, она бесконечная. Когда женщина начинает понимать, что для того, если она хочет, чтобы ее человек каким-то образом хоть чуть-чуть начал нести за себя ответственность, когда она переключает всю свою энергию на себя и на тех, скажем, ребятишек, которые ждут ее внимания, да, человек, скажем, ее муж, он попадает в беду, он лишается работы, у него забирают права, он, может быть, даже она куда-то сможет уехать от него на какое-то время, да, и у этот человек, как бы у него появляется осознание того, что он должен сделать выбор, что его никто на себе не понесет. И вот тут он делает выбор, все-таки он хочет меняться и лечиться, потому что избавиться от зависимости может только он сам. Жена избавить своего мужа от зависимости не может. Понимаете? То есть получается, что он должен понять, что это лежит на его плечах, либо он выбирает погибать, и тогда он погибает, либо он выбирает, что ему надо каким-то образом выживать. И вы знаете, как интересно получается, что как только женщина начинает вести себя по отношению к мужу по-другому, то есть она выходит вот из этих ролей жертва, спасатель, преследовательница, да, она когда выходит из этих ролей, муж у нее трезвеет, он становится более трезвым. И больше шансов, что даже человек пьющий, выпивающий, иногда ведь алкоголизм не сразу развивается там, до третьей стадии, когда человек уже просто невменяемый и зависит физически, да, начинается с того, что он просто каждый вечер выпивает. Но когда женщина перестает его контролировать, эти отношения возможны, равноправные отношения, возможны здоровые отношения даже в этой ситуации. Понимаете? Вот, насколько важно не брать ответственность за другого человека на себя. Вот это как признаки, да, контроль, это низкая самооценка, то есть человек не живет. Да, здесь надо что еще сказать. Вот этот человек, созависимый, он, смотрите, все время пытается удовлетворить потребности своего партнера. Что тот хочет? Да? Он пытается желания его, какие-то увлечения, она готова хоть куда деньги платить за учебу, за какие-то кружки, лишь бы вот он, скажем, сын не пил, да, там не наркоманил. А на свою жизнь мать абсолютно энергии и сил не находит. Она видит, что бы она ни делала, все бесполезно. Что происходит с этой женщиной? У нее возникает депрессия. я столько сил, то есть это же длится годами иногда, да, то есть 10 лет, скажем, мама не спит ночами, она его ходит по городу, разыскивает, друзей обзванивает, все штрафы там выплачивает, ну, понятно, что она очень плохо себя чувствует, но когда она видит, что результат нулевой, а он все больше и больше становится зависимым, она просто впадает в депрессию, и вот в таком состоянии, что у нее появляется бессилие, да, она чувствует себя жертвой, она начинает просто болеть. У нее начинает давление зашкаливать, да, у нее там язва желудка, ну, в общем, соматика вся трещит по швам, и причем, как, сколько бы она ни, она, да, причем такая еще цепочка, знаете, какая, вот она заболела, эта женщина, да, теперь она пытается вызывать чувство вины у своего мужа и своего сына, или там дочери, а алкоголики бывают не только сыновья, но еще и дочери, она начинает вызывать чувство вины, что вот мать ты похоронишь, что ты посмотри, что ты со мной делаешь, я ночью не сплю, у меня там уже сердце зашкаливать, она пытается через чувство вины. Какой-то, на какой-то момент, да, какое-то время, как будто бы человек, ну, жалеет. Но чем дальше это будет использоваться, тем меньше человек уже на это реагирует, и видя, что ему даже на мать наплевать, да, как она, или там, и, абсолютно, человек действительно начинает просто болеть, уже по-настоящему болеть, да, и уже выбраться из этой вот болезни он практически не может, пока не осознает, что проблема его находится в психической сфере. Да, когда он говорит, да, сынок, вот доченька там, ты выросла уже, да, и твоя жизнь, вот это твоя жизнь, мы тебе ее дали, ты можешь ей распорядиться, либо ты погибнешь, скажем, через какое-то время, либо ты все-таки начнешь что-то делать и любить, понимаете? Ведь вот эта проблема зависимости, созависимости, она чем еще печальна? Почему так много разбитых вот таких вот судеб? Потому что помочь она своему созависимому человеку не может, а разрушить отношения в два счета. То есть 100% отношения при контролирующем поведении матери, жены, эти отношения разрушаются. И в этих отношениях возникает ненависть, недоверие, унижение друг друга, агрессия и даже физические там какие-то рукоприкладства, да, возникают. Вот. Поэтому, скажем, даже если этой женщине, как бы, которая сказала, ну да, там, сынок, муж, ты, дорогой, вот делаешь, своя же твоя жизнь, как ты живешь, а я выстраиваю свою жизнь каким-то образом, то хотя бы отношения будут не испорченными, а это дорогого стоит. Ведь посмотрите, вот когда мы как-то в одной из передач говорили о том, что для ребенка очень травматичным является то, что жена без конца, скажем, мама без конца унижает на их глазах отца. Или просто им рассказывает и говорит, что да, ваш отец такой-сякой, да вы посмотрите, какой он алкоголик, да. Вот если бы она это не говорила, дети видят, что папа выпил, например, да. Но если мама не вот, истерит по этой ситуации, если она, ну да, вот такой вот, ну папа там не задирается, он не агрессирует, и, в общем-то, вечера проходят тихо, спокойно, мама с детьми делает уроки, муж там что-то помогает, может быть, в таком состоянии, есть что-то по хозяйству, как вариант, то у детей это проходит менее болезненно, нежели когда мама, желая спасти, она вредит не только папе, но еще и детям, унижая отца и формируя у них вот такое вот отношение к отцу негативное. И знаете, порой приходит человек в 40 лет, и он только в 40 лет начинает осознавать, что, в принципе, папа мне плохого ничего не сделал. Он меня любил, мы с ним ходили туда, мы ходили сюда. Почему у меня такое к нему плохое отношение? А потом выясняется, что плохое отношение, потому что мама представила папу в таком вот темном, нехорошем, да, свете.
И вот тут-то возникает вопрос. Вот если говорить о такой семье, о таких взаимоотношениях.
Дисфункциональных, да, отношениях.
Да, а была ли любовь? Куда она делась?
Вы знаете, вот когда я читала литературу по созависимым этим отношениям, вот специалисты говорят, настолько как бы это загадка, почему женщина, живущая в отношениях, например, с созависимости с мамой, почему эта женщина выбирает себе мужа именно зависимого от чего-то. Вот какая-то тайна, да, и получается, что вот это вот то, что воспринималось за любовь людьми, оказалось, что просто одну созависимость, девочка из семейную, да, она перенесла в свою семью и также нашла себе партнера созависимого. Вот какая. Поэтому любви
это... Математика какая.
Да, и как таковой, вот, ну да, там какая-то... Вот, это, вот эти вот созависимые отношения, говорит, по статистике, они настолько болезненные, но при этом люди не могут расстаться. Вот когда люди, скажем, там живут в семье, между ними какое-то возникает непонимание, конфликт, но они друг от друга не зависят, у них адекватная самооценка, и люди эти гораздо легче расходятся, как они говорят, не сошлись с характером, буквально там что-то у них произошло, и они могут разойтись безболезненно, причем даже потом остаются в каких-то дружеских отношениях, вместе воспитывают детей, хотя живут, может быть, отдельно. Созависимые отношения, как правило, они настолько болезненные, что люди и развестись не могут, потому что страдают. Я, например, знаю такие случаи, когда люди развелись уже 5 лет назад, а женщина все рыдает от того, что она любит именно того человека, вот этого алкоголика, который там невероятно в каком же состоянии. Понимаете? Вот. То есть эта вот созависимость, она настолько болезненна.
Действительно любит?
Ну, вот как вот тут разделить? Понимаете? Да, вот если спросить, любит или не любит, мне очень понравилось однажды тоже слушала передачу психотерапевта, забыла, к сожалению, ее фамилию. Она говорит, чем отличается любовь от созависимости, да? Когда ваша, в ваших отношениях любовь, будь то с дочкой или с сыном или с мужем, ваши отношения вам дают эмоциональное благополучие. То есть без этих отношений вам хуже. Когда вы в этих отношениях, вам становится хорошо. Куда бы вы ни пошли, в гости, в, не знаю, там, путешествуете, просто гуляете по городу, находитесь дома и чем-то занимаетесь, может быть, даже отдельно чем-то, но вам хорошо в присутствии этого человека. Когда созависимые отношения, вы тянетесь к этому человеку, но когда вы вместе, вас это нервирует, вы становитесь агрессивными, вас все раздражает, понимаете? Вот мне очень понравился этот критерий. То есть это критерий любовь у вас или созависимость? Созависимость – это надрыв, это раздражение, да, это негодование, а любовь – это когда мне с этим человеком хорошо. Даже при том, что мы можем... У нас разные взгляды могут быть на политику, разные взгляды на воспитание. Но когда мы вместе, нам хорошо. А созависимые, наоборот, у нас могут быть одни взгляды на политику, на воспитание. Но когда мы вместе, мы как на вулкане. И с ним не могу, и без него не могу. Понимаете? Поэтому, опять же, да, смотрите, зависимый человек, сам зависимый, он хотя бы получает удовольствие от того, что там занимается вот этими играми, скажем, да, телефоном, там, от алкоголя, он хотя бы получает удовольствие. А созависимый человек, он страдает, он-то ничего не получает радости. И поэтому вот если обращаться, если сейчас нас слушают женщины, да, и которые узнали в себе вот эту созависимость, причем еще раз подчеркиваю, это может быть не обязательно от алкоголя зависимость, да, это вот то же самое с телефонами. Ребенок зависит от каких-то компьютерных игр, и можно это перенести, эту ситуацию перенести. Поэтому женщина, увидевшая, мать, жена, увидевшая в себе вот эти вот качества, когда она контролирует, у нее низкая самооценка, эти отношения зашли в тупик, она должна остановиться и подумать о себе, что я делаю, не он что делает не так, что я делаю не так, и начать работать, а, над своей самооценкой, да, помнить, что самоценность твоя, а вообще она не зависит ни от чего, просто человек как бы сам по себе, это образ Божий, мы без конца об этом говорим, да, и он имеет право быть уважаемым, он имеет
вот
право...
Феофан Затворник говорит, что вот этот самоцен, он как бы не нужен. Вот следующая наша передача будет посвящена жизни подростков, и вот там тоже мы с вами заденем эту тему. Но вот можно я вам еще вопросик задам?
Да.
Я мысли перебила вашу?
Да, нет, давайте. Задавайте.
Вот мне просто очень интересно, потому что это сейчас тоже наша передача касается. Вот мы как раз вот об этой самооценке говорим. Бывает ведь люди очень высоко о себе мнят, а на самом деле как бы особой ценности не представляют, и они это сами знают. Они как бы сами это понимают, но важно как бы держать спинку. Понимаете? Вот. Но я не об этом, я сейчас не об этом. А о том, что вот здесь ведь есть люди нас разные слушать, то есть есть понимание светское самоценности, а есть понимание христианское. Вот действительно ли так, что мужчины любят женщин, которые сами себя уважают, и как, например, это можно перевести на христианский язык, вот эту фразу?
Ну, я думаю, что здесь вот нет такой-то закономерности, мужчина любит тех, скажем, зависимый мужчина как раз любит тех, у кого низкая самооценка. Понимаете? Вот почему они, вот эти пары-то, притягиваются? Да потому что они как бы как магниты, знаете, вот у них какие-то там радары подключены.
Подобное тянется,
да, к конечно, да, они как бы вот идет работа. Дополнительное такое, знаете, дополняют они друг друга. Этот зависимый, а этот безответственный, а тот гиперответственный. Ведь созависимый человек, он изначально гиперответственный. Ему как раз только и нужен такой.
Зависимый человек, он гиперответственный.
Наоборот, зависимый это безответственный, а созависимый человек. Он гиперответственный, и они как бы дополняют друг друга, поэтому они и притягиваются. Скажем, если женщина очень гиперответственная, очень часто она находит себе инфантильных мужчин, да, и вот образуется вот эта вот пара созависимая, когда она его все время контролирует, она его наставляет и так далее. Вот по поводу...
А он терпит.
Да, а вот по самоценности... Сам человек сам по себе ценен для Бога, раз мы говорим, вот я в таком значении, что сам человек ценен для Бога, вот он же для каждой души пришел и принес себя в жертву. То есть для Бога,
для каждой души.
Каждый из нас, понимаете, для Бога, каждый из нас это очень дорог, да, то есть ради тебя, ради того, кого я не люблю, Господь принес такую страшную жертву, да, значит, Он нас любит, то есть мы ценны просто потому, что мы есть, Бог создал эту душу. А вот, к сожалению, отношение к тому, что я есть, у людей формируется, раз оно в детстве, оно разное. И вот тот пример, который вы привели, что там у него он такой высокомерный, как правило, высокомерные люди, это люди с очень неадекватной самооценкой, они травмированные. Понимаете, когда у человека нормальное, вот у него он знает, что он просто самоценен, не потому, что он хорошо учится, не потому, что он очень образованный человек, просто его всегда любили, и он по-другому и не понимает, как это может быть. И поэтому он никого не позволит обидеть, он никого не будет унижать, потому что он понимает, что другой человек, так же, как он, самоценен. Вот адекватная самооценка, мне тоже нравится это выражение, когда ты понимаешь, что ты не хуже других, но ты и не лучше других. Ты такой же, как они, ты такой же для Бога ценен, но при этом у тебя очень много грехов, у тебя очень много страстей, с которыми тебе надо бороться, и каждый человек, ну, пытается что-то с собой делать, но не всегда получается. Да, каждый хочет, как вот мы говорим, хочешь как лучше, а получает как всегда. Намерение-то у всех. Вот вы знаете, буквально на днях подвозили женщину, и она рассказывает, причем я ее немножко поглубже знаю, поэтому мне было понятно, о чем она говорит. Вначале мне про эту женщину пришла информация, что она слишком много на себя берет. Вот она лезет, куда как бы ее не спрашивают, она все равно лезет. А эту женщину, когда мы подвозили, она говорит, знаете, я так хотела помочь этому человеку, вижу, что человек грустит, я хотела ему так помочь, но что-то не так сделала, и он очень обиделся, что я вот лишка помогла. То есть, понимаете, с той стороны... Человек страдает, что ему вот как-то не так помогли. И с этой стороны человек страдает, потому что он хотел помочь искренне, не получилось. Поэтому мы иногда действительно... Вот и тут сегодняшняя передача. Женщина-то, она бьется, как рыба об лёд. Она же хочет как лучше, понимаете? А в итоге результат себя разрушает и мужа разрушает, детей разрушает, потому что они остаются вот в этой семье без любви, да, ни того, ни другого. И разрушает вообще всю семью. А ведь намерение-то изначально... хорошие.
Вот нам же самое главное показать выход из ситуации, или все-таки да. Вот есть какой-то универсальный
выход? Смотрите, вот я начала говорить, да, и потом мы немножко отвлеклись. Значит, что, когда вот мы сейчас сегодня передачу эту записываем, человек послушал, и он должен что начать с собой делать? Изучать Евангелие, да, чтобы понять, как жить, чтобы самооценку свою повысить. Потому что Евангелие, оно позволяет нам повысить свою самооценку. Я убеждена в этом на 100%. Я уже 4-й год веду евангельские наши встречи, где люди действительно вдруг открывают, насколько они интересны. Независимо от того, какое ты образование, возраста, статуса и так далее. Это вот первое. Второе. Переключить энергию с своего партнера на себя и начать разбираться со своей жизнью, посмотреть, а реализуешь ли ты те таланты, которые тебе Господь дал, или только и делаешь, бегаешь за пьющим или вот таким вот деструктивным своим сыном, да, раскрыть свои таланты, начать заниматься тем, что ты сам-то любишь, открывать эти таланты, перестать контролировать, перестать осознать этот контроль и перестать контролировать, и заняться детьми, которые ждут твоей любви и ласки, и восстанавливать отношения. Вот 4-5 пунктов, да, восстанавливать отношения, понимая, что этот человек, наркоман, он тоже находится под властью Бога, и Бог тоже ведет какими-то путями. Мы не знаем, какой путь ему приготовил Господь, но он обязательно его куда-то поведет.
так, как для человеку будет нужно. А если человек умирает?
Ну, он умирает в любом случае. Я вот сегодня и пыталась сказать, что когда мы берем...
Мы знаем, все живы.
Да, и ответственность берем за этого человека на 100%, тогда мы больше подталкиваем ему к тому, что он умирает. Да, вот. И когда женщина, знаете, вот зависимость, она тем еще, скажем так, интересна, что человек не может уйти от своего больного человека, говорит, он без меня погибнет. Но практика показывает, что когда этот алкоголик остается один, или этот наркоман, или этот игроман остается без покрова мамы и жены, он не погибает. Он живет так, как жил, а иногда он перестает вообще. Он приходит в чувство, вдруг такой, на него такая ответственность за себя. Надо же где-то брать спички, где-то курить взять, да, где-то там еду взять. А нету того, кто его кормил уже там полвека, например. Понимаете? И наоборот, когда человек вот это все осознает, он как бы делает доброе дело и для этого зависимого человека. Поэтому вот надо не обманывать себя, а вот с чего мы начали, да, не придумывать, что вы спасатель, что не придумывать, что вы что-то можете. Вы можете только со своей жизнью, да, вы можете помочь тем детям, которые, маленьким детям, которые от вас еще зависимы по, ну, скажем, по Божьим законам от вас зависимы. А здесь это чужой человек, который, ну, чужой человек в смысле, он уже взрослый человек, да, он сам не чужой, а самостоятельный человек, автономный человек, и вы другого человека не можете ни переделать, ни изменить, ни осчастливить. Вы ничего не можете сделать для другого человека, если он сам этого не захочет.
Вот как интересно.
Да. Да.
Очень так вдохновенно, как всегда. Надежда Гавриловна, большое спасибо. Наша тема называлась «Созависимость и зависимость». Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии была Надежда Гавриловна Валинурова. Напомню, Надежда Гавриловна является руководителем службы психологической помощи «Ладья» Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. До следующей встречи в эфире.
Всего доброго, до свидания.